мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Бессознательная вечность еще присутствует в детстве во всей своей открытости, пока душа, только что вышедшая, словно из божественной колыбели, из вечности и несущая ее в себе, не отуманена никакими домыслами и догадками. Именно это ощущение вечной жизни ценно в детстве любого ребенка. Оно придает глубокий смысл и полноту этому периоду жизни. Если бы я тогда мог выражать свои переживания, я бы неустанно благодарил Бога за неизреченные радости этого неисчерпаемого мира. Днем и ночью сердце мое было наполнено дивным переживанием таинственного бессмертного бытия, смысл которого и слова для него пришли ко мне гораздо позже. Если я существую, Господи, тем более существует воистину Ты, Создатель вечности и Спаситель от всех моих сомнений. Если Ты есть Божий, то где же быть Тебе, как не во мне грешным и во прахе лежащим? Ибо не для греха и праха Ты создал меня, а для того, чтобы преобразить меня и жить неразлучно в моем сердце. Монах Симеон Афонский, приветствую вас, дорогие возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья и благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 9 по Пятидесятнице и началу Успенского Богородичного поста. Смерть для людей, понимающих ее, есть бессмертие. Для простецов, не понимающих ее, есть смерть. Физической смерти не следует бояться, а бояться надо погибели души, которая происходит от неведения Бога. Вот что ужасно для души. Жизнь есть соединение души и тела, а смерть есть не исчезновение этих частей человеческого естества, а расторжение их союза. Все это Бог хранит и после расторжения. Как младенец выходит из материнского чрева, так и из тела душа выходит голая, и бывает иная чистая и светлая, и иная запятнана падениями, а иная черная от многих прегрешений. Почему умная и любящая Бога душа, поминая и рассуждая о бедах после смерти, благочестиво живет, чтобы не быть осужденной и не подвергнуться им? А неверующие по своему неразумию не сознают этого и грешат, не думая о том, что ожидает их там. Как, выйдя из чрева, не помнишь того, что было во чреве, так и, выйдя из тела, не помнишь того, что было в теле. Как из чрева, выйдя, ты стал лучше и больше телом, так, выйдя из тела непорочным, ты перейдешь на небо лучшим и нетленным. Смертные должны заботиться о своем спасении, зная наперед, что их ожидает смерть. ибо блаженное бессмертие бывает уделом преподобной души, когда она пребывает доброй, а смерть вечная встречает ее, когда она становится злой. Помни, что юность твоя прошла, силы истощились, а немощи возросли, и уже близко время твоего исхода, когда ты должен будешь дать отчет о всех своих делах. И зная, что там ни брат не искупит брата, ни отец не избавит сына, всегда вспоминай об исходе из тела, не выпуская из мысли вечного суждения. Если будешь так себя настраивать, то вовеки не согрешишь. Преподобный Антоний Великий. Когда Бог сотворил род человеческий, Он повелел ангелам Своим охранять его. И ангел наставляет на все доброе душу всякого верующего человека. А бесы всяким образом соблазняют верующих и богоугодно живущих, стараясь лишить их Царства Небесного. Но ангел Божий не перестает охранять их. Истинно верующие бесы прельщают на грехи, дабы и они были осуждены вместе с ними в муку вечную. И когда верующий живет по правде, ангел радуется за него, а когда отступает от правого пути и начинает лгать и красть, завидовать и пьянствовать, злопамятствовать и клеветать, предается скупости и перестает ходить в Церковь Божию, тогда ангел Божий скорбит о нем, а бесы ликуют, стараясь сделать ему всякое зло. А сем сказал святой Василий Великий, что ангелы записывают имена всех без гнева и злобы на ближнего, приходящих в церковь, всех молящихся там с благоговением и постящихся. Берегись же, человек, чтобы тебе по лености не лишиться сей ангельской записи. Всякому христианину дан от Бога ангел, и он записывает все его добрые дела. А неверующим для каждой страны дан один ангел Божий, как сказано в Писании, «Постави пределы языков народа по числу ангел Божиих». Святой Антиох сказал нам, «Должно внимательно избирать полезные, ибо при каждом человеке есть два ангела, один Божий, а другой сатанин. И ангел Божий кроток и молчалив, милостив и стыдлив. Когда он приближается к сердцу человека, то беседует с ним о правде, о чистоте, о смирении, о покорности, о любви, о милосердии. А лукавый гневлив, горд, завистлив, скуп и исполнен ненависти и ожесточения. Он старается всячески склонить человека только на зло. Будем же различать каждого из них по делам их. Не дадим в себе место лукавому, но будем отгонять его от себя страхом Божиим, а доброму ангелу отвердим свое сердце, чтобы принять его, да наставит он нас на истину и избавит от лукавства дьявольского и от соблазнов его, преподобный Анастасий Синаид. Дорогие наши радиослушатели, в субботу 9 августа по старому стилю 27 июля Святая Церковь празднует память святого великомученика и целителя Пантелеимона. Святый великомученик Пантелеимон, что значит по-гречески «всемилостивый», при рождении был названы Пантелеоном, в переводе «Лев по всему», и жил в III веке в Никомедии. Мать его была христианкой и воспитывала его в христианской вере, но она умерла, когда Пантелеон был еще ребенком, и отец его, язычник, стал водить его в идольские капища, удал греческую школу и потом поручил его известному в то время врачу Ефросину, чтобы он научил его врачебному искусству. Ефросин был придворным врачом императора Максимиана и часто брал с собой к царю своего ученика. Юный Пантелеон очень понравился императору, и он повелел Ефросину заняться юношей со всевозможным старанием, желая впоследствии иметь его своим врачом. Отправляясь каждый день к своему учителю, Пантелеон проходил мимо дома одного христианского священника Ермолая, который с другими христианами там скрывался от преследования язычников. Однажды Ермолай, давно заметивший юношу, вышел ему навстречу и, пригласив его к себе, стал расспрашивать его о его вере, занятиях и семейной жизни. Юноша охотно отвечал на вопросы старца и рассказал ему, что его мать была христианка и служила единому Богу, но что по смерти ее отец воспитал его в своей вере, и что он теперь поклоняется греческим богам. Выслушав его рассказ, Ермолай стал говорить ему о Боге истинном и изложил ему сущность христианского учения. Слова доброго старца так сильно подействовали на молодого человека, что он не раз приходил к своему новому учителю, и вскоре в чистом сердце его возгорелось желание сделаться христианином. Однажды, возвращаясь домой, после долгой беседы с Ермолаем, Пантелеон увидел на дороге мертвого мальчика, укушенного ехидною, то есть змеей, и рядом с ним лежавшую еще живую змею. Сначала он ужаснулся и хотел бежать, но, вспомнив слова Ермолая о могуществе и благости Иисуса Христа, он стал с верой призывать его святое имя и молить Господа о воскрешении младенца и умерщвлении ехидны. Моление его было услышано, ребенок внезапно проснулся как бы от глубокого сна, а змея лежала мертва около своей бывшей жертвы. Пораженный этим чудом, Пантелеон в радости вернулся к Ермолаю и рассказал ему о случившемся, просил старца крестить его. Сделавшись христианином, Пантелеон молил Бога, чтобы и отец его познал истину, и всячески старался доказать ему ложь и бессилие языческих богов. Но отец его, хотя и колебался, однако все еще не решался изменить вере предков. В это время Пантелеон уже сделался известным врачом, и многие больные обращались к нему за помощью и советом. Однажды к нему привели слепого, который советовался со всеми лучшими врачами. «Но никто из них не мог излечить его. Исцели меня», — сказал несчастный молодому врачу, «и отдам тебе все, что имею. Один Отец Небесный может исцелить тебя. Награды же мне никакой не нужно, а когда получишь исцеление, то обещанное мне раздай бедным». Отец Пантелеона, услышав ответ сына, сказал ему: «Сын мой, не берись за то, что ты исполнить не можешь. Учитель твой Ефросин и тот отказался от этого больного. Как же ты вылечишь его?» Но Пантелеон, не отвечая отцу, с молитвой подошел к слепому и, коснувшись глаз его, сказал: «Во имя Господа моего Иисуса Христа говорю тебе, прозри!» И в ту же минуту слепой прозрел. Видя это чудо, отец Пантелеона и исцеленный слепец уверовали в Господа, и вскоре оба приняли святое крещение. По смерти отца, который оставил ему богатое наследство, молодой врач освободил всех рабов своих, все имение раздал бедным и посвятил себя исключительно безвозмездному врачеванию больных. Он исцелял все недуги именем Христа, и молва о чудесном целителе, которого народ называл Пантелеимоном, то есть всемилостивым, разнеслась повсюду и возбудила зависть прочих врачей. Узнав, что молодой врач-христианин именем Христом исцеляет больных и посещает христиан, заключенных в темнице, они донесли о сем императору. Максимиану. Тогда он велел призвать к себе Пантелеимона и, скрывая гнев свой, принял его ласково. «Что я слышу о тебе, Пантелеимон?» — сказал он ему. «Говорят, что ты хулишь богов и воздаешь славу Христу распятому. Я не хочу этому верить и надеюсь, что ты немедленно обличишь твоих клеветников и принесешь жертву нашим богам». Тогда Пантелеимон, не страшась мучений его, ожидавший спокойно, объявил императору, что он точно отрекся от языческих богов и верит в одного истинного Бога и Сына Его, Иисуса Христа. В доказательство силы и благости Божией он предложил Максимиану велеть принести самого трудного больного и призвать жрецов, чтобы они умолили богов о его исцелении. Император согласился. Жрецы были призваны, но как они не умоляли богов, они не вняли их мольбам и заклинаниям. Больному уже с каждой минутой становилось хуже. Тогда Пантелеимон удалил жрецов и, помолясь, взял умирающего и сказал: «Во имя Господа Иисуса Христа, встань!» Больной немедленно поднялся и почувствовал себя совершенно здоровым. «Велик Бог христиан!» — воскликнули присутствующие, и многие уверовали во Христа, но император, приписывая силу святого Пантелеимона волшебству и подстрекаемый жрецами, велел предать его самым ужасным истязаниям. Никакие мучения не действовали на святого юношу, ни кипящее олово в котле, ни море, куда его бросили с тяжелым камнем на шее, ни голодные звери, которым он был дан на съедение, ни колесо с острыми лезвиями, на которое его привязали, подкрепленные самим Богом, который явился ему во время его страданий, святый шел на смерть радостно, воспевая милость и силу Божию, и сам подал знак к совершению казни, так как воины, которым было повелено обезглавить его, пали к его ногам, исповедуя Христа и прося мученика простить им. Когда казнь была совершена, масличное дерево, к которому был привязан мученик, вдруг покрылось свежими плодами. Видя это чудо, многие обратились к истинному Богу, но благодать не коснулась сердца Максимиана, и он с ожесточением велел срубить масличное дерево и сжечь тело мученика, но оно осталось невредимо и в огне, и было благоговейно похоронено христианами. Святый Пантелеимон скончался в 296 году, и части его мощи были перенесены на гору Афон, в русский монастырь святого Пантелеимона, где они хранятся и в настоящее время. Страстотерпщий святый и целебничий Пантелеимоне, моли милостивого Бога, да при решении оставление подаст душам нашим. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о святом великомученике и целебнике Пантелеимоне, память которого Святая Православная Церковь чествует в нынешний субботний день 9 августа по старому стилю 27 июля. Повсюду искал ты лекарства для сына, но напрасно. Где бы ни услышал ты о знахаре, спешил к нему. Ходил и к целителям разным, и к муллам, но ничего не помогало. Тогда ты позвал, наконец, священника. Однако и молитва священника не помогла. Сын поболел, поболел, да и умер. Теперь жизнь твоя не имеет ни цели, ни смысла. Ты помышляешь о самоубийстве. Приготовил ты отраву, положил под подушку и каждую ночь решаешь, выпить яд или не пить. Вот ты и спрашиваешь, почему тебя Господь Бог так мучает, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. И я хочу тебя спросить, почему ты мучаешь Господа? Почему ты мучаешь замученного за тебя на кресте Иисуса Христа? Он претерпел тяжкие муки, чтобы спасти людей от ложных богов, от ложных спасителей и от всех мрачных сил, что действует через ложных спасителей. Однако ты обошел его, единственного истинного, и пошел сначала искать помощи у его врагов, знахарей и целителей. Апостол Иаков советовал, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Правда, ты позвал священника, чтобы прочитать молитву над болящим, но когда? Когда обошел всех знахарей и целителей, сначала ты прогневил того, который один дает жизнь и здоровье, и только потом стал его умолять. И то, кто знает, с каким сердцем и с какой веры, полагают, что не от всего сердца и с малой веры. Господь Бог наш спешит на помощь тем, которые всем сердцем и с полной верой преподают к Нему. Тот, кто молится и Богу, и сатане, остается без помощи, ибо Бог ему не хочет помочь, а сатана не сможет помочь». Святой пророк Илия говорил о таких людях, как о народе с разделенным сердцем. «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то есть идол сатаны, то Ему последуйте». А когда разболелся царь Ахузия, он не стал искать помощи у Бога Живого, но послал слуг в Аккарон к Вельзевулу за излечением. Святой Илия, услышав об этом, пришел к царю и сказал, «Так говорит Господь, за то, что ты посылал послов вопрошать Вельзевула, божество Аккаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове Его. С постели, на которую ты лег, не сойдешь, с нее но умрешь. Вот так и ты Бога измучил и прогневил, пусть Он тебя простит». Но возблагодари Господа за то, что взял Он Сына Твоего и сохранил Тебя от самоубийства, от душегубства, оставив время для покаяния. Теперь предай себя Ему всем сердцем. Тогда любовь Его укрепит, жизнь Твою осветит пути Твои, а Сыну дарует Царство Небесное, мир Тебе от воскресшего Христа. Из писем святителя Николая Сербского. Доброта должна быть разумной. Я заметил, что нынешние дети, особенно те, кто потом идут в университеты, портятся уже в родительском доме. Говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец, будучи вначале хорошими детьми, они впоследствии делаются ни на что негодными, они ни о чем не задумываются, у них есть какое-то бесчувствие. Их губят, портят их же родители, которые сами пережили трудные годы и теперь хотят, чтобы их дети не испытывали лишения ни в чем. Родители не возделывают в детях любочестия, чтобы те радовались от лишений. Понятно, что все это родители делают с добрым помыслом, да, подвергать детей бессмысленного лишения, бессмысленным лишениям – это варварство. Но помочь детям приобрести монашескую совесть, чтобы они потом сами радовались, испытывая какие-то лишения – это очень хорошее дело. тогда как сейчас своей добротой, своей нерассудительной добротой родители сами доводят детишек до отупения. Родители все приносят своим детям на блюдечке прямо в руки, даже воду подают. Они приучают их к этому, они делают это для того, чтобы дети готовили уроки и ни на что не отвлекались, но таким образом делают их ни на что негодными и мальчиков, и девочек, потому что потом дети хотят получать все готовым на блюдечке постоянно, а не только тогда, когда они занимаются уроками. А начинается это зло с мам. «Учи, сыночек, учи, а я тебе принесу носочки, я тебе помою ножки, скушай сладенькое, попей кофеечек». Дети не трудятся и потому не понимают, насколько устала их мать, которая их обслуживает. А потом начинаются одноразовые тарелки, одноразовая одежда, пиццерии, Макдональдсы, завернуть кусочек пиццы в бумагу и то не умеют. И так дети становятся совершенно ни на что негодными людьми. Потом им и сама жизнь в тягость. Шнурок развязал. «Мама, завяжи мне шнурок». А пока мама им его не завяжет, чадо будет ходить с развязанным шнурком и на него наступать. Какого преуспеяния можно ждать от таких детей? Они непригодны ни для семейной, ни для монашеской жизни. Поэтому я советую матерям, не разрешайте детям читать целыми днями. Ведь они все читают и заморочивают себе голову. Пусть они делают перерывы в чтении на 15 минут, на полчаса и выполняют какие-то работы по дому. Так их голова будет хоть немножко развеиваться, приходить в нормальное состояние. Эта дурная привычка нынешней молодежи проникла и в монашество. И сейчас видишь, как в канцеляриях монастырей сидит по 7 монахов-секретарей, все молодые, образованные, а с ними вместе сидит и старый монах, который был на этом послушании раньше. Раньше в монастырях был один секретарь. Его образование часто ограничивалось 2 классами средней школы, но при этом он один справлялся со всей работой. А сейчас их 7, и все так задыхаются от работы, что даже монашеское правило им выполнять некогда. Но ведь и старичка-секретаря они не отпускают, ему приходится сидеть вместе с ним и им помогать. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 9 по Пятидесятнице. В 9-ю неделю по Пятидесятнице читается Евангелие о Нагорной всенощной молитве Иисуса Христа и хождении Его и по Его велению апостола Петра по водам во время бури, явившим божественную власть Иисуса Христа и над водами. Нагорная и всенощная молитва Иисуса Христа есть высокий образец всенощных молитвенных бдений, совершаемых Православной Церковью пред великими праздниками, и совершеннейший образец молитв уединенных и домашних, какие бывают в жилищах христиан православных. После всенощной своей молитвы Господь являет свое божественное владычество над водами и бурею. Ученики Господа плывут одни, но без Него обуреваются волнами моря. Приходят в смущение и вопьют от страха. В это самое время, когда страх учеников без Господа овладел ими, они слышат ободрительный глас всемогущей власти: «Дерзайте, аз есм, не бойтесь», и повелевает одному из них, Петру, идти по водам. Тотчас после могущественного веления Петр идет по водам, а далее при виде ветра крепко овладевает Петром страх и сомнение, и он начинает тонуть. Но он вопиет: «Господи, спаси меня!» И абе тотчас Иисус простер руку, взят его, и глагол ему: «Маловерие, почто усомнился еси». Господь вошел с Петром в корабль, и ветра преста. Сущие же в корабле, пришедшие, поклонившиеся ему, глаголющие: «Воистину, Божий Сын еси». Чтение апостольское в девятую неделю внушает, что Церковь Божия или верующие, в которой Дух Божий живет, есть Божие сяжание, Божие здание, храм Божий. Основание сего здания есть Иисус Христос. Апостолы всем здание Богу, споспешницы и строители. Итак, Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 34. С кратким назиданием, которое мы изучим из этого евангельского повествования. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий», и, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 34. Что расположило всех бывших на корабле поклониться Иисусу и исповедать Его Сыном Божиим? Без сомнения, все то, что они видели, слышали и знали об Иисусе Христе. Видели они чудо дивное, Он шел по глубине вод, как по суше. Видели, как один из бывших с ними в корабле, любящий Петр, по одному слову Иисуса Христа, вышел из корабля и пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Они видели, как Петр, испуганный, начал было утопать, вопил о спасении, и как Иисус Христос спас его на водах от неминуемой погибели. Они видели, как Иисус Христос своим словом утешил ветер, взволновавший воды. Они знали, что Иисус Христос являл истинные чудеса, исцелял больных, утешал печальных, питал алчущих, указывал путь жизни хромым, восстанавливал расслабленных, открывал зрение путей слепым и чувственно, и внутренне. Все это расположило людей, бывших в корабле, подойти к Иисусу Христу, воздать Ему божеское поклонение и сказать: «Истинно Ты Сын Божий». «Вся наша жизнь, мои слушатели, — говорит протоиерей Валентин Амфитеатров, — уподобляется издавна плаванию по неопределенному пространству времени. От колыбели до гроба каждый из нас как бы плывет от одного берега к другому, от временного к вечному. Миллионы существ, подобных нам, рожденных человеческими матерями, каждый день переплывают это пространство. Новые миллионы начинают плавание, другие миллионы, подобно нам, еще продолжают плавание. Многие пристали к берегу, пристали к тихому пристанищу нескончаемой вечности. Они жизнерадостны, они слышат ангельское песнопение и сами, наслаждаясь, восхваляют Царя царствующих и Господа господствующих. А другие, увы, не доплыли до вожделенного берега. Несчастные они погибли в волнах житейского моря, вздымаемого бурею напасти. Достигли берега и вступили в страну, где нет ни болезни, ни печали, ни вздохов смертного, ни буря страстей, ни помыслов низких. Те, которые во время своего житейского плавания веровали в Иисуса Христа, поклонялись Ему как Спасителю своему, а погибли в волнах житейского моря, которые не веровали в Сына Божия, а если веровали, то поклонялись Иисусу Христу, подобно тем своекорыстным, непокорным, ужасным людям, которые носят отчество и фамилию родивших их и воспитавших родителей, но не любят их, не уважают их, не чтут завещания и заповеди их. Для безопасного плавания по житейскому морю и для того, чтобы достигнуть блаженного пристанища в вечности, крайне необходимы вера в Господа и Спасителя и достойные поклонения Ему. Слава Богу, Он сподобил нас с самого младенчества быть крещенными во имя Его, знать закон Божий. Несомненно, нет из всей среды присутствующих здесь таких, кто не знал бы дословно символа веры, молитвы Господней и десяти заповедей закона Божия, кто бы их не перечитывал ежедневно и не помнил о них. А между тем, наши жизненные ладьи, на которых мы плывем, когда подвергаются обуреванию, то мы стонем, устрашаемся и бедствуем. Поразит ли кого из нас или дорогих близких нам лиц неприятность, то какой шум поднимаем вокруг себя? Придет ли какая напасть, какой испуг выражаем мы, какие вопли слышатся? В трудных обстоятельствах жизни мы часто приходим в смущение и близкие к отчаянию сильнее, чем апостол Петр, застигнутый волнами моря на пути его шествия к Иисусу Христу. «Маловерный, — сказал Иисус Христос Петру, — почто усомнился». Маловерие — вот причина наших потоплений. Во время невзгод жизни мы как бы забываем о том, что судьба жизни нашей в руках Божьих. Нищенская сума, темная тюрьма, смертельные увечья, слепота и всякий коловорот в человеческой жизни воздвигается на человека для поколебания и истребления нашей веры, чтобы погубить нас. Но при глубокой, крепкой, живой вере в Господа Спасителя нет ничего страшного на земле. Честный человек встречается бодро и со смертью, и с грехом. Он от них уходит. А несчастье для честного человека, как они не больны, но это раны, полученные храбрым воином в борьбе с врагом за веру, за заветные убеждения, раны, не обезображивающие, обезображивающее, но придающее вид мужественному борцу, доказывая, что он смотрел в лицо самой смерти. Ничто так не досаждает врага нашего спасения, как крепкая и живая вера в истинное Евангелие. Против нее он, человек-убийца, воздвигает противный ветер и со стороны нашей плоти, и со стороны мира. Человек, верующий, спокоен от простоты своей веры, посещает храм Божий, молится, слушает наставление любящего своего духовного отца. Но вот враг сеет в его сердце желание, по-видимому, благовидное, обсудить свою веру. И он начинает суеверничать, начинает ходить к разным старцам, из которых один говорит одно, а другое иное, один велит, а другой запрещает, и верующий, дотоле спокойный, подвергается сильному и противному ветру человеческих лжеучения, так что самая его вера подвергается крайней опасности обратиться в языческую, бестолковую или же в полное неверие. Благо ему, если он скоро осознает свое опасное положение и, подобно апостолу Петру, воззовет к Спасителю: «Господи, погибаю, спаси меня!» Иначе несчастный суевер или невер, не доплывая до берега блаженства, погибнет. Случается знать, что некоторые верующие живут спокойно при благоприятных семейных и общественных условиях и отношениях. Они в своей жизни выражают свою веру как должно. Но враг спасения расстраивает их семейные отношения, производит несчастье в делах службы, торговли и занятиях, является и там, и в другом месте, и здесь недоброжелатели, гонители, притеснители, неудачи, убытки. И, увы, вера этих людей подвергается неприятностям, подвергается буре, и в таком состоянии они говорят сомнения, выражают ропот и озлобление. Хорошо, если они вовремя вспомнят историю Иова праведного и, подобно ему, во всех своих делах и скорбях сохранят веру, иначе они вместо желаемого избавления от временных бед и утрат могут погибнуть вовеки. Блюдите, Господа, ради нашу православную веру при всех внешних и внутренних бурях, невзгодах и неудачах. Вера — дар Божий. Она выше и ценнее всех даров Божии, ценнее самой жизни, с потерей веры соединены вред души и ее погибель. Надо не только хранить веру, но и приумножать ее, ибо вера имеет свои степени. На нижней степени она называется маловерием. В этом состоянии мы делаемся суеверными, кидаемся из стороны в сторону, ищем для себя советников, старцев, стариц. В этом состоянии маловерия подвергаемся опасности потерять веру и погибнуть. Нам стыдно быть маловерными. В руках наших Евангелие, в глазах наших богослужений Матери Церкви, в устах молитва, чувства и тела наши освящаются благодатью Святого Духа. Молюсь, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и причастие Святого Духа приумножали, укрепляли и возвращали нашу веру. Подобно бывшем корабле, подойдем к Иисусу благоговейно, поклонимся Ему и произнесем от сердца: «Воистину Ты Сын Божий». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Возлюбленные наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу. И в заключение хотелось бы рассказать об иконе Божией Матери, именуемой Смоленской, Адигитрии, путеводительнице, чествуемой в нынешний воскресный день 10 августа по старому стилю 28 июля. Смоленская икона Богоматери называется «Дигитре», и по сказанию предания написана святым апостолом-евангелистом Лукою. О древности этой иконы в России сказания различны. Говорят, эту икону благословлена на путь в Россию греческая царевна Анна, супруга святого равноапостольного князя Владимира, сестра греческого императора Василия II. Иные говорят, что Смоленская икона привезена из Греции в Россию в 1046 году, когда Константин, проферородный, выдавая дочь свою, царевну за Всеволода Ярославича, князя Черниговского, благословил ее иконою в путь, отчего она и названа Адигитрия, путеводительница. А Владимир Мономах, сын Всеволодов, перенес икону в Смоленск и поставил ее в соборном храме Успения Богоматери, который он заложил 3 мая 1101 года. С того времени икона называется Смоленской. В 1237 году, когда полчища Батыевы приступили к Смоленску, и жители Смоленска не видели ниоткуда помощи, сама Адигитрия была необоримой воеводой беззащитного города. Ночью в кафедральном соборе, где стоит чудотворная ее икона, повелено было от нее пономарю церковному объявить Меркурию жителю Смоленска: «Меркурий, изыди скоро в броне воинской, ибо тебя зовет владычица». Меркурий пришел во храм Богоматери, пал пред иконою и слышал голос от иконы: «Угодник мой Меркурий, посылаю тебя оградить дом мой. Властитель Ордынский втайне хочет в нынешнюю ночь напасть на город мой со всей своей ратью и с исполином силы своей, чтобы опустошить город. Но я умолила сына и Бога моего и дом о доме моем, да не предаст его в работу вражескую. Изыди в средь врага втайне от народа святителя и князя, не ведущих о нападении ратных, и силой Христа Бога победишь исполина. Сама я буду с тобою, помогая рабу своему. Но там вместе с победой ожидай тебя венец мучения, который прими от Христа». Со слезами поклонился Меркурий до земли святой иконе Богоматери и вышел из храма и града. Призывая на помощь Божию Матерь, Меркурий проник в средину врагов и убил исполина ратного. Мужественно ожидал Меркурий нашествия врагов и отразил их силу, побраемой свыше молниеносными мужами в присутствии светлой жены, лик которой ужасом объял врагов. После поражения врагов и Меркурий поражен был в голову и таким образом кровью запечатлел свой подвиг. В 1398 году, во время нашествия Тамерлана на южные пределы России, икону Смоленской Божией Матери Витовт благословлял дочь свою Софию, супругу великого князя Василия Дмитриевича, бывшую в Смоленске для свидания с отцем, и ею перенесена была икона из Смоленска в Москву и поставлена в Благовещенском соборе. Жители столицы оказывали святыне великое благоговение. Через 58 лет, в 1456 году, в царствовании великого князя Василия Васильевича Темного при митрополите Ионе, Мисаил, епископ Смоленский и тамошний наместник, со многими сановниками города, прибывшие в свете от польского короля Казимира в Москву к великому князю, просили его отпустить икону их в Смоленск. Князь советовался с митрополитом, архиереями, боярами и, наконец, решился вручить жителям Смоленска смоленскую икону Адигитрии, повелев снять с нее список для поставления его на миссию и ежедневно совершать перед ним молебствие. На отпущение иконы совершили празднество. После литургии митрополит и прочие духовные столицы с крестным ходом в сопровождении великого князя, детей, бояр, войска и многочисленного народа проводили за город 2 версты до бывшего тогда предместья Москвы Саввина монастыря и по совершении молебствия со слезами отпустили икону владычицы. На месте молебствия в 1000 524 году при великом князе Василии Иоанновиче построен Новодевичий монастырь в память взятия Смоленска и присоединения к российской державе. В этом монастыре в 1525 году поставили икону, списанную из Смоленской Дигитрии, и 28 июля назначили празднование явлению Смоленской иконы Божией Матери с крестным ходом, который и до ныне отправлялся в Москве в Новодевичий монастырь с возблагодарением за возвращение Смоленска от Литвы. В 1812 году икона Смоленской Дигитрии взята была из Смоленска и препровождена в Ярославле смоленским епископом Фальковским. В Смоленске пребывает и другая смоленская икона Богоматери, особенно чтимая гражданами. Эта икона написана в 1602 году и первоначально находилась в Днепровской башне городской стены Смоленска. В 1728 году она поставлена была в деревянной церкви, построенной на башне, а потом в 1800 году в новоустроенные каменные, что над проезжими воротами. Это смоленская икона Божией Матери в 1812 году, августа 5 числа, при оставлении Смоленска нашими войсками, взята была воинами и постоянно находилась при войске, которое во всех делах против неприятеля хранило ее в рядах своих. Войска с благоговением видели среди себя образ Богоматери, почитали его великим залогом помощи от Всевышнего. Накануне достопамятного дня Бородинской битвы чудотворную икону носили среди воинов для благословения и ободрения их на предстоявший великий подвиг борьбы за веру и Отечество. По одержании каждой победы над неприятелем православные воины приносили пред иконой благодарственное молебствие. В день праздника в честь Смоленской иконы Божией Матери Церковь Умиленного Пиет к Богородице прилежно ныне претецем грешнее и смирение пропадим покаяние зовущее из глубины души. Владычица, помози на ны милосердовавши, почтися погибаем от множества прегрешений, тябо едину надежду има мы. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о чудотворной иконе Божией Матери, именуемой Смоленская путеводительница о Дигитрии. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанную передачу неточности и погрешности разного рода. Да, спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Хочу напомнить, что на следующей седмице, в четверг, 14 августа, по старому стилю, 1 августа, начинается Успенский Богородичный пост, который продолжается по 14 или 27 августа. По длительности он краткий, но по строгости подобен Великому посту. О посте Пресвятой Богородицы говорится в церковном уставе, подобает ведать и в пост Святой Владычицы нашей Богородицы Успения 15 дней, кроме преображения Христова, постимся до 9 часа дня, 3 часа пополудни, понедельник, среду и пяток, сухоедение и творим коленопреклонение, даже до причащения. Во вторник и четверток варенье без елея, постного масла. В субботу же и неделю воскресенье варенье с елеем и вино пьем. Рыбы же не едим до Успения Пресвятой Богородицы, но токмо на преображение Христово едим рыбу дважды днем. Типикон, глава 33. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти начинающие дни Успенского поста. Аминь.